Здравствуйте. Мы начинаем программу телерадиокомпании «Эхо» «Беседы с владыкой Павлом». Наш собеседник – патриарх экзарх всей Беларуси, митрополит Минский Заславский Павел. Здравствуйте, владыка.
Здравствуйте.
Напомню, что свои вопросы вы можете задавать по телефону, номер которого на ваших экранах. Ну, для начала, владыка, я задам свой вопрос. В начале февраля состоялось архиерейское совещание Русской Православной Церкви. Вы были членом президиума и возглавляли редакционную комиссию этого совещания. Расскажите о его решениях.
Вы правильно назвали это мероприятие. Это действительно было архиерейское совещание, не архиерейский собор. Хотя присутствовали практически все архипастыри нашей церкви. Почти 230 архипастырей прибыло на это совещание. Но оно не было архиерейским собором, потому что архиерейский собор предполагает совершенно определенные требования, выработку совершенно определенных документов, которые будут иметь чрезвычайно важное значение уже в форме постановления архиерейского собора. А в этом году проходило архиерейское совещание. Это было связано с тем, что последнее заседание Священного Синода, на котором так неофициально обсуждался этот вопрос, было принято решение: давайте мы в этом году, в 2015 году проведем архиерейское совещание. Во-первых, для каждого архипастора чрезвычайно важно было пообщаться со своим первосвятителем, с патриархом. Было очень важно пообщаться друг с другом. Знаете, несмотря на то, что эти два дня были очень насыщенными, да, и этим дням совещания предшествовало день Божественной Литургии, во-первых, и молитва, посвященная шестой годовщине интронизации Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла, ну и, конечно, поздравление Святейшего. И само совещание, оно, знаете, проходило в таком, знаете, ну, в добром, хорошем настроении у всех. Святейший патриарх Кирилл, он, знаете, обладает какой-то такой особой харизмой. Вот он, знаете, да, он на службе величественной, знаете, такое впечатление, недоступный, к нему никак не подойдешь, да, вот во время божественной литургии. Да, он действительно такой. Всего себя отдает молитве, проповедует. А вот на архиерейском совещании он настолько доступный. Вот, вы знаете, с ним можно обо всем поговорить. Он умеет так вести собрание и собор, что, вы знаете, мы чувствуем, что это действительно ангел церкви. Да? Вот. С ним можно на любую тему, на любые вопросы о любых вопросах поговорить. Любые вопросы можно задать. Ну, конечно, в рамках регламента. Вот. А между заседаниями можно с ним было пообщаться. Это чрезвычайно важно. И вот такая, знаете, обстановка, или, как говорят, духовная атмосфера была братолюбивой такая, знаете, дружественная. Даже, я бы сказал, семейная такая обстановка. Да? Мы могли общаться, обсуждать самые-самые разные вопросы между собой. Вот. И это чрезвычайно важно. Знаете, вот такая единая духовная архиерейская семья. Вот это чрезвычайно важно. Ну и, конечно, вопросы обсуждались самые разные. И во время перерывов, и после совещаний, вот, и после трапезы. Так что вот такое было, знаете, вот время самого доброго общения друг с другом. К сожалению, нам таких вот общений не хватает. Вот. И поэтому мы действительно с радостью все прибыли, практически все, на это совещание. Ну, а для меня, конечно, во-первых, была и честь возглавить редакционную комиссию, а с другой стороны, конечно, это дополнительная нагрузка. Да? Если все после официальной части совещания расходились отдыхать, то редакционная группа работала. Поэтому... Но в этот раз, поскольку совещаний работы было не так много, как на Архиерейском соборе, потому что на Архиерейском соборе надо было бы готовить больше документов, и они требовали большего времени. Но мне доводилось бывать и в предыдущих совещаниях, и на Архиерейских соборах, в редакционной группе, и там иногда было, знаете, очень так-то напряженно. И я помню еще, я, знаете, был просто однажды членом редакционной комиссии, которую возглавлял митрополит тогда еще Кирилл, то иногда, знаете, уже дело доходит за полночь, уже все, знаете, целый день совещания, работа, вот, а потом после этого еще и редакционная группа работает. И уже за полночь, знаете, уже голова не работает. И когда тогда еще митрополит Кирилл говорил: «Так, я чувствую, что уже все дошли до предела. Так, все, оставляем. Так, идем отдыхать. Я просмотрю». Он потом эти документы просматривал. И, вы знаете, а на утро он приносит уже изложенные свои мысли, что он успел сделать за ночь. И утром мы опять раньше приходим, опять начинаем работать. Такое впечатление, как будто он не спал. Вы знаете, конечно, работает человек на износ. Вот. Но не в этом, может быть, сейчас дело. А дело в том, что участники редакционной группы, они, знаете, как бы вот в самом эпицентре этого архиерейского совещания или собора. То есть это орган, который рождает документы, вырабатывает, формулирует их. И, конечно, для меня большая и ответственность, но и радость быть участником или соучастником составления вот этих соборных или совещательных документов. Но и надо сказать, что работа была действительно очень серьезная. Нынешнее архиерейское совещание приняло несколько документов. Вот один из таких, наверное, документов, самый важный документ, который волнует каждого человека, буквально каждого человека. Этот документ называется «Об участии верных в Евхаристии». Вот. Но я думаю, что он опубликован, не только думаю, я знаю, что он уже опубликован на интернете, и каждый, кто желает познакомиться, может это сделать. И действительно, этот документ вызвал самую такую широкую дискуссию, и занял он самое большое время. Вот. Как надо готовиться, что надо читать, что надо сделать, как надо вести себя перед причастием, после причастия. Вот. Я думаю, что я не буду сейчас подробно говорить об этом, каждый может просмотреть, но этот вопрос или документ касается всех, абсолютно всех членов церкви. И детишек, и молодых, и взрослых, и пожилых священнослужителей, и епископов. Вот. Так что это очень серьезный документ. Такого у нас еще не было документа в церкви, потому что вот у нас ведь все это, знаете, созревает эволюционно, как-то вот так доходит, а вот такого регламентирующего документа у нас еще не было. Поэтому это вот об участии верных в Евхаристии — это первый такой серьезный соборный документ.
Вопросов по этой теме очень много всегда бывает.
Да, всегда очень много. Да вот мы с вами часто общаемся, да, столько вопросов. Как надо сделать? Сколько надо поститься? Нужно ли поститься? Какие молитвы читать? Какие правила читать? Вот это все изложено в этом документе. Поэтому он такой взвешенный документ, серьезный документ. И он одобрен архиерейским совещанием и будет представлен на утверждение Архиерейского собора, который будет в последующее время принимать этот документ. Не исключено, что мы получим, и Московская патриархия получит еще какие-то, знаете, замечания, пожелания, дополнения, которые вот уже потом на Архиерейском соборе будут учтены и, может быть, даже и внесены, если Архиерейский собор посчитает это необходимым. Вот. Ну и обсуждался документ у нас еще о том, как распределять выпускников духовных школ. Вот. Это тоже такой, знаете, важный вопрос. Было принято временное положение о распределении выпускников духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. Вот. Ну, и я думаю, что на интернете опубликовано постановление архиерейского совещания Русской Православной Церкви. Поэтому можно будет познакомиться, посмотреть. Вот, там не так много было пунктов принято, вот, но все они касаются жизни нашей современной. И надо сказать, что всей этой дискуссии предшествовал, конечно, как обычно, доклад святейшего патриарха Кирилла. Вот, и этот доклад стал как бы основой последующих дискуссий. Да, поскольку святейший патриарх Кирилл озвучил все те очень важные вехи, события, которые произошли после последнего архиерейского собора и вот по настоящее время. И вот его доклад как бы стал основой и для последующих дискуссий, и для принятия тех документов, о которых я сказал. Много вопросов обсуждалось, но больше всего дискуссий вызвал, конечно, документ об участии верных в Евхаристии.
Благодарю вас, Владыка. Теперь вопросы наших зрителей. Инна, 75 лет, из Рязани. Она ухаживает сразу за несколькими могилами родных. И вот услышала, что люди говорят, не нужно это дело. Так ли?
Ну, вы знаете, люди много чего говорят. Да. Поэтому не следует, может быть, выполнять все поручения или мнения людей. Знаете, чтобы не получился Гришкин кафтан. Вот, сейчас каждый будет обрезать, будет кроить, и в конечном итоге ничего не получится. Надо сказать, что в древности уже, с самых первых веков христианства, захоронение считалось умерших, считалось одним из очень таких великих добрых дел. Да? Вот даже великих таких погребений усопших – это очень важное событие. И не только для того, кто умер, а и для живых. Точно так же мы сегодня можем сказать и посещение кладбищ. Оно больше нужно не усопшему, а живым. Вот. Тот, кто не знает, не помнит своей истории, у того не будет будущего. Это касается и каждого конкретно человека, и общества. Если не будем помнить историю, у нас не будет будущего. Вот. Что касается посещения кладбища и ухаживания за могилами, конечно, для усопшего это ничего уже не принесет и не изменит его загробную жизнь или участь. Вот. А для живых это чрезвычайно важно. Вот. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы. Хотите, чтобы о вас помнили, помните о предыдущих поколениях. Хотите, чтобы вас любили, любите и вы других людей. Вот. Так что вот этот призыв апостола Павла, он действует буквально во всех областях жизни человека. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы. Вот. Что касается ухаживания за могилами, ну ничего здесь нет предосудительного. Но это мои покойники, мои близкие, мои родственники, знакомые. Но почему бы и нет? Вот. И каждый раз, когда человек посещает кладбище, он волей или неволей задумывается и о себе, и о своей жизни. И посещение кладбища, оно всегда вызывает доброе, хорошее настроение, воспоминания о своей жизни, о том, что жизнь течет очень быстро. И надо стремиться сделать все возможное, чтобы встретить этот порог смерти или час смерти с багажом духовных дел, дел добра, любви и милосердия. Вот так что, Инна, не смущайтесь, ухаживайте за могилками, ничего страшного в этом нет. Еще раз скажу, для покойника это, конечно, ничего не значит и не имеет в виду, а для живых это очень важно.
Валентина, 70 лет, позвонила из Нижегородской области. Спрашивает, нужно ли брать благословение на молитву от пьянства?
Ну, я так понимаю, Валентин, вы не о себе, конечно, хотите молиться, да? Вот, хотя и даже человек, который страдает этим недугом, пьянством, конечно, ему можно подойти к священнику, попросить благословения, батюшка, хочу начать молиться, помогите, и вы за меня помолитесь. Вообще молитва церкви чрезвычайно важна и имеет очень большую силу. Вот, знаете, наши подвижники благочестия говорят в таком случае, если ты в келье или дома у себя произнесешь молитву «Господи, помилуй», вот, вот это молитва, да, «Господи, помилуй». А если в храме стоит огромное количество людей, и все скажут только один раз «Господи, помилуй», представляете, какую силу это духовную приобретает. Молитва в храме, она приобретает особую важность, особую силу духовную. Там, где двое или трое собраны во имя мое, говорил Христос Спаситель, там я посреди вас. И поэтому, конечно, молитва церкви, она очень действенная. И если вы хотите помолиться даже о себе или о ком-то, кто страдает этим недугом, то ведь вы не просто просите благословения у батюшки, а надо попросить: «Батюшка, помолитесь. Помолитесь вместе со всей церковью. Сын страдает, дочь страдает, муж страдает, кто-то еще там страдает этим недугом». Молитва церкви, она очень сильная, поэтому совершенно не случайно люди обращаются в храм и просят, чтобы вся церковь помолилась об этом человеке, который страдает этим недугом. Вот, вот что самое главное и важное в этом. Молиться и просить. Конечно, чем больше вы попросите, тем лучше будет, потому что увеличивается количество молитв. Господь всех слышит.
И второй вопрос от Валентины. Псалтирь во время поста читать во вторник и четверг или в другие дни?
Ну почему? Надо сказать, что псалтирь, особенно в дни Великого поста, он прочитывается практически ежедневно. Поэтому можно читать в любое время.
Олег, 50 лет, спрашивает. В Евангелии сказано: «Не мир я принес, но меч». Как это понимать?
Конечно, вы сами понимаете, что Христос Спаситель родился таким же младенцем, как рождаются и все остальные люди. Поэтому, конечно, он не мог принести того меча обоюдоострого, который является холодным оружием. Здесь речь идет о другом. О том, что Христос Спаситель, являясь Богом, принес на землю истину. Он есть истина, и Он истину принес людям, и Он дал разумение людям. Совершенно не случайно мы на праздник Рождества Христова говорим о том, что Он принес на землю разум, воссиял разум, свет разума. Да, вот Господь открыл людям истину, и когда люди узнали об этой истине, то они действительно поняли, что эта истина, она людям дает понять, что есть добро и что есть зло. Вот это и есть образное выражение, как меч, который разделяет на две части какой-то предмет. Да? Вот примерно то же самое происходит и в духовной жизни. Истину, которую принес на землю Христос Спаситель, она дает возможность людям понять, что есть добро и что есть зло.
Вопрос из Рязани. Антонина, 78 лет. Как правильно купаться в святом источнике? В сорочке или без одежды обнаженной?
Ну, знаете, Антонин, конечно, у нас нету каких-то вот таких очень таких жестких правил. Вот. Но самое главное, конечно, должно быть доброе, благочестивое настроение у человека. Я хочу погрузиться в источник. Но, как правило, знаете, есть открытые купальные, есть закрытые купальные. Вот. Если открытые купальные, ну, чтобы никого не искушать, не соблазнять, то можно и в сорочке окунуться. Вот. А если это купальня закрытая, и вы там одна или там с подружкой, вот, там кто-то еще одного пола. Но если вы не смущаетесь никого, можно и обнаженными искупаться. А если будете кого-то соблазнять или искушать, то можно в сорочке. Нет какого-то вот такого определенного правила, жесткого регламента в этом плане.
Интересный вопрос. Людмила, 57 лет, Ульяновск. Она купила перед Новым годом елочное украшение в виде креста. И сразу волновалась, а может ли крест быть в украшении на елке?
Вот, Людмила, видите, как совесть сразу подсказала, тут что-то не то, тут где-то какой-то подвох. Конечно, крест не может быть украшением. Вот. И на елку, наверное, ну, нет смысла вешать креста. Вот. Но, знаете, как в народе говорят, спрос рождает предложение. Будет спрос, будут предложения. Вот если никто не будет покупать кресты как украшение на елку, ну их не будут коммерсанты делать, правда? А тот, кто занимается коммерцией, он готов сделать абсолютно все, лишь бы только у него покупали. Не покупайте, не украшайте, и совесть тогда обличать не будет. И коммерсанты не будут изготавливать таких предметов, которые для нас являются священными, а некоторыми людьми используются в качестве украшения. Вот просто не надо покупать. Если у вас есть возможность этот процесс как-то изменить и прекратить изготовление, ну, от того, от кого это зависит, надо сделать, прекратить и сказать: друзья мои, это священные символы, не используйте их в этих целях, не делайте этого, да. Если вы не можете изменить этот процесс, просто не покупайте. И все.
Людмила, 63 года, Вологда. Как избежать раздражения? Бороться с причиной или терпеть?
Но в первую очередь, конечно, надо разобраться в причине, почему я раздражительный. Знаете, я как-то говорил, у меня были встречи с одним, была встреча с одним человеком, который мне очень интересную мысль рассказал о себе. Говорит: знаете, иногда я ловлю себя на мысли, что я, ну, допустим, вчера прошел нормальный день, да, отработал, все хорошо, выполнил свои обязательства, все прошло хорошо. А тут вдруг я начинаю понимать, что я сегодня какой-то раздражительный. Вот вчера меня еще, допустим, скрип двери не раздражал, а сегодня меня даже скрип двери раздражает, да? Вот вчера меня сотрудник по кабинету совершенно никак не раздражал и не влиял на меня, а сегодня вдруг он не так встал, не так повернулся, не то взял. Я говорю: я, понимаете, я чувствую, что я раздражаюсь. И говорит: вы знаете, я стал себя ловить на мысль, почему я сегодня раздражителен. Сразу же вхожу в себя и думаю: почему, что со мной происходит? Я начинаю понимать: ох ты, а я сегодня не позавтракал, я голодный. Да? И поэтому я вот на этой почве голода, мне все кажется не так, все не то. Стоп, пойду поем. Иногда, говорит, я себе поймаю на мысли: а поел, все, пришел, все это хорошее, все довольны, и скрипа я уже двери не слышу, и сосед мой также себя нормально ведет. А иногда ловлю себя на мысли: я не выспался. Все, я тут же, говорит, если есть возможность, я ухожу, полчасика, часик мне надо подремать, потом я все другим человеком становлюсь. Понимаете, надо в себя войти и подумать, почему я сегодня такой раздражительный. Может быть, у меня что-то болит. Может быть, я голоден. Может быть, не выспался. Может быть, меня кто-то еще как-то так затронул, обидел или что-то. Найти эту причину надо. Вот. В чем причина раздражительности? И, конечно, очень часто человек должен в таких случаях себя сдерживать. Даже если у меня все нормально, но меня кто-то раздражает, вот я должен понять, как мне один мой сокурсник по академии говорил, я в таких случаях говорю: да ты на себя посмотри, ты еще хуже, чем он. Да я еще хуже, чем он, понимаете? Вот начинаю, говорит, себя осуждать, что я еще хуже, чем он. И он у меня больше, этот человек, не вызывает раздражения. Как только я пойму, кто я есть на самом деле, у меня проходит это чувство раздражительности. Поэтому много, видимо, есть вариантов, как бороться с этой раздражительностью. Но, конечно, надо научиться держать себя в жестких рукавицах. Вот в этом, видимо, заключается подвиг христианина – научиться управлять самим собой, своими мыслями, своими чувствами. И вот Великий пост, он как раз дает такую возможность заняться внутренним человеком, заняться самим собой, научиться управлять своими чувствами, своими мыслями. И Великий пост, как никогда лучше, дает такую возможность войти в себя, войти в свой внутренний мир, оценить свое внутреннее состояние и научиться управлять самим собой.
Вот вопрос, в общем-то, я думаю, тоже на эту же тему. Вера, 60 лет, из Ростова-на-Дону. Как бороться с греховными помыслами?
С греховными, да, примерно это та же самая область духовной составляющей каждого человека. Но, вы знаете, когда мы говорим о духовных помыслах, у нас ведь есть аскетическое православное богословие, которое раскрывает или глубину падения человека и его преображение. Вот. И то, что происходит с нами вовне, как мы иногда говорим, грех, вот грех, он ведь не просто так происходит, да, и наши мысли, ведь они же не являются, знаете, нашим вот «я», или «я не являюсь источником своих мыслей», нет, это особое какое-то мое внутреннее состояние, которое складывается из каких-то определенных ощущений, предметов, видимых или осязаемых человеком. И это все входит в меня, и если я не обращаю на это внимания, а ведь предметов очень много. Вот сейчас пройди по комнате, да, по какому-то большому помещению, столько предметов здесь находится. А я ведь, если я поставил себе цель пройти этот коридор или это помещение, войти в другое помещение. Если у меня есть эта цель, куда я иду, то я уже на посторонние предметы не обращаю внимания. Но стоит только мне заострить на чем-то внимание, о, понимаете, вот мы говорим, прилог, вот есть такое слово, прилог, когда вот предметов много, но я не обращаю на них внимания. А мне вот обстановка так все это предлагает, чтобы я обратил на что-то внимание. Как только обратил внимание, о, стул. Как только заострил внимание, все, я уже обратил на это внимание. И тут, вот тут начинается развитие. Прилог, с прилога начинается развитие.
Как крючок рыбак, наверное, забросил.
Да. Вот я вот увидел стол, а этот стол мне понравился. И у меня появляется дальше, идет развитие вот этого. Прилог – это начало совершения греха. Все начинается с него, потом я обратил внимание, потом он мне понравился, потом я решил, а как бы мне приобрести этот стул? Конечно, можно пойти в магазин и купить, а можно дождаться вечера и этот стульчик прихватить. Вот вам и грех. Не просто так грех, вот это не просто так преступление человек совершил. Нет, ему предшествует духовное или падение, или восстание. Если грех, то значит ему предшествовал прилог, и потом последующее падение человека. Вот. Или восстание человека от того, что он понял, как помните в притче о блудном сыне, вспомнил, что у отца много наемников, но все они живут в достатке, никто не голодает. И тогда этот блудный сын сказал: «Все. Встану и пойду к отцу моему и скажу: отче, недостоин я воззреть ни на небо, и недостоин называться больше сыном твоим». Да? Вот процесс восстания. Точно так же и процесс падения человека. Так что все начинается с греховных помыслов или еще с прилогов. Поэтому, конечно, не надо обращать на них внимание, надо отсеивать и отгонять на самом начальном этапе, тогда у нас будет процесс духовного преображения.
Алла позвонила из Ижевска, спрашивает, во время похорон она сняла с мертвого сына крест. Что делать теперь, беспокоится?
Ну, вы знаете, я не знаю причину того, что произошло. Но мы обычно хороним, если это христианин, то мы обычно одеваем на христианина крестик. Хотя, знаете, слова Христа Спасителя, они должны быть отрезвляющими, образумляющими нас. «В чем застану, — говорил Господь, — в том и судить буду». Если человек никогда не носил креста, а вы потом на покойника одели крест, ну, в этом случае, знаете, народная мудрость говорит, все равно, что мертвому припарк. Да? Вот. Если человек никогда не верил в Бога и не носил на себя это знамение крестное, то потом на покойника смысла нет одевать. Просто нет смысла одевать. Вот. Ему, может быть, для внешних, для окружающих это какое-то будет утешение, а для покойника это уже не имеет значения. Самое главное в жизни своей исповедовать Христа Богом и жить по-христиански. Вот. А если вы просто сняли из-за того, что... Есть ведь еще такое, знаете, кто-то боится, что внешне увидит в дорогом костюме положен, там, в дорогих украшениях, ну, чтобы мародеры не забрались, не раскопали могилу, чтобы они не поснимали с покойника этого. Если такой смысл, то лучше тогда не кладите каких-то дорогих украшений или крестов на покойника. Вот если просто сняли, ну, не знаю, какая причина. Но теперь уже делать ничего не надо, откапывать не надо, класть ничего не надо. Просто теперь молитесь за него. Вот. И Господь сам уже управит. Потому что над покойником уже суд Божий совершился. Не страшный еще суд, но суд Божий уже все равно определил его место пребывания до страшного суда. И я думаю, что переживать не надо. Молитесь, молитесь за него, и Господь и вас утешит.
Благодарю вас, Владыка, за беседу.
Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами.